Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши слушатели, зрители. С вами вновь передача «Витраж» после небольших каникул. Я Мария Романова и наш постоянный гость, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Мы вновь сегодня отправимся в путешествие в мир изобразительного искусства. И если вы читали наш анонс, то передача сегодня называется так: «Караваджо, гений и бунтарь». Но я думаю, что имя великого итальянского художника, реформатора европейской живописи 17 века вам всем знакомо, то есть достаточно просто сказать «Караваджо», и какие-то возникают ассоциации. Но сегодня нас ждет погружение в судьбу этого человека, в его творчество. И я думаю, что будет очень интересно, потому что эта фигура неоднозначная, яркая. Ирина, передаю слово.
Да, действительно, это один из таких необычных художников. Сейчас мы покажем его автопортрет. Надеюсь, это видно. Вот. Необычность его в том, что... Да, он был реформатором, это действительно так, и мы сейчас увидим, насколько необычна его живопись, хотя сегодня он считается классиком, и многие к этому привыкли, но мы поговорим о том, что он впервые ввел в живопись. Но эта фигура еще необычна тем, что действительно в нем сталкиваются две такие, кажется, несовместимые вещи. Он необычайно талантлив, и он при этом был человеком таким сложным, он был бунтарем, он имел такой очень вспыльчивый характер, он ввязывался постоянно в какие-то драки. В конце концов, он на дуэли убил человека, и его преследовало правосудие, он от него убегал, и этим многое объясняется в его биографии. Мы еще к этому вернемся. Вот. Но сначала немножко расскажу, кто он и откуда. Микеланджело его так звали, то есть во имя Михаила Архангела его так назвали. Микеланджело Меризи да Караваджо родился примерно в 1571 году. Почему примерно? Потому что нет подтверждения таких документальных точного года, когда он родился. Точной даты нет и точного места. Возможно, он родился в Милане, иногда пишут, что в Милане, а скорее всего как раз в местечке, которое так и называется Караваджо, под Миланом. Видимо, это, как часто бывает, фамилии становятся место рождения или место происхождения предков и так далее. Микеланджело был старшим сыном. В семье у него было трое братьев, сестра. Семья жила не бедно, потому что у отца был такой, как мы сейчас скажем, строительный бизнес. Он занимался строительством, это всегда нужно. А мосты, дороги, там, дома и так далее. Но, правда, в 5 лет он теряет отца. Вот, и становится, конечно, жизнь более бедной. Обстоятельств неизвестно. Известно только, что в 13 лет Караваджо поступает учиться к миланскому живописцу Симоне Петерцано. Обычно людям после прохождения обучения дают удостоверение или принимают их в гильдию, что вот они художники. Почему-то документального подтверждения не осталось. Кто-то считает, что, может, он не доучился, потому что характер у него был вспыльчивый, и часто он ссорился со всеми людьми, в том числе и с своими учителями. Вот. Может быть, его выгнали, может быть, он сам ушел. Мы не знаем. Во всяком случае, подтверждения, что он закончил эту учебу, у него нет. В 21 год он теряет свою мать. Вот. Наследство разделяется в равных частях. Ну, он полный сирота, но более младшие его дети, братья и сестры остаются, сестра. Все делится поровну родственниками. И он, знаете, деньги уезжает учиться в Рим. В Риме у него все складывается вроде бы хорошо поначалу. Вот. И он поступает к такому модному тогда живописцу Чезаре де Арпино. И в его мастерской он пишет натюрморты. И вот мне хотелось бы начать не с его религиозной живописи, хотя он очень много религиозных картин написал. У него были мифологические сюжеты, другие. Религиозное творчество у него особенно интересно. Но хочется начать вот с этой корзины, которую он написал для своего покровителя, его как-то быстро замечает один из кардиналов, Франческо Мария дель Монте, вот, и вводит его как раз, так сказать, в художественный мир Рима. Такое всегда покровительство важного человека было важно, значит, ему можно доверять, ему можно, значит, заказы давать и так далее. И вот для своего покровителя он пишет несколько картин, в том числе вот эту потрясающую, она сейчас в Миланской библиотеке Амброзиана находится, я ее видела, вот, и очень интересно интерпретировал директор тогда этой библиотеки, который водил нас по ней. Казалось бы, обычная картина, да, он у своего учителя Чезаре Д'Арпино писал в основном натюрморты, и там как бы этому и учился. Удивительной точности деталей, удивительной вот это вот то, что потом будет во всех как, комментариях звучать, что он основоположник реализма.
На самом деле, Ирин, даже проекция с экрана выглядит как живая. Я представляю, как выглядит картина.
Да-да-да, она очень впечатляет. Вот, казалось бы, обычная корзина с фруктами. На самом деле, во-первых, они действительно написаны очень правдоподобно. С другой стороны, видно тоже мастерство художника. Он пишет с большим подтекстом. У него с левой стороны фрукты такие сочные, свежие, листья свежие. А справа уже мы видим более сморщенные фрукты, завявшие листья и так далее. Иногда даже он в своих натюрмортах там гусеницу пускает, или там червячок из яблочка торчит, вот здесь червоточина есть. То есть он даже в натюрморты вкладывал какую-то свою философию. Он был...
Ну да, такое цветение и смерть, да?
Да, то есть в натюрморте у него разыгрывается драма, на самом деле, драма жизни, да? Mm-hmm. И драматизм будет для него характерен практически для всех картин.
А здесь давай сделаем небольшую паузу. Я, во-первых, приветствую всех, кто к нам подключился только. Напомню, что это передача «Витраж», и сегодня у нас тема «Караваджо. Гений и бунтарь». Друзья, наша передача выходит благодаря пожертвованиям наших слушателей, зрителей. Я хочу поблагодарить всех, кто нам помогает. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт «Теус Медиа», пройдя, по которой вы можете нас поддержать. И второй еще вопрос. Как вы помните, я надеюсь, вы не забыли за каникулы, что наши передачи всегда в режиме диалога проходят. И сегодня мы решили взять такую тему для размышлений, вот узнавая о пути творческом Караваджо, о его картинах, тему контраста. Вот гений и бунтарь, грешник и гениальный художник. Как вообще это, на ваш взгляд, совместимо? То есть, если сказать пушкинской строкой, совместимо ли гений и злодейство? Если сказать проще, то нужно ли быть святым человеком, чтобы писать глубокие религиозные картины? Или нужно ли обладать какими-то особыми качествами? Или вот это «я светлое, я темное», оно есть в каждом из нас? Вот как вы считаете, этот контраст, он нормальный или все-таки он ну, препятствует какой-то гениальности. Вот на примере Караваджо мы сегодня будем об этом размышлять. И я тоже прошу вас, пишите ваши впечатления, потому что будут очень яркие картины, очень интересные. И нам очень важно, как вы это воспринимаете. Вот Ларису приветствую. Здравствуйте, Лариса. Благодарит нас за тему. Она, вот. Очень важно тоже ваша обратная связь с вами. Не забывайте про это. Так, а мы переходим к следующей картине. Это «Отдых на пути в Египет».
Да, «Отдых на пути в Египет». Казалось бы, такая традиционная для европейской христианской живописи картина, но он решает ее совершенно по-своему. И все даже удивлялись, что вот такой бунтарь, человек, который ходил со шпагой, как будто он корсар какой-то, а не художник. Вот, он легко ее обнажал против всех, даже в конце концов закончилось, да, такой невольной смертью одного из, так сказать, участников этой драки, вот, за что его потом преследовали. Но вот все даже удивлялись, и друзья его, и покровители, что при этом в живописи он может быть глубоким, нежным, удивительным, тонким художником. Вот давайте рассмотрим просто эту картину. Одна из ранних картин, ему всего 26 лет здесь. Вот. Ну, во-первых, он показывает свое потрясающее мастерство реалистическое. Мы видим действительно прям ткани, да, прекрасно написанное тело. Но помимо этого еще удивительная как бы трактовка его персонажей. потому что тоже он в это вносит все очень свое, неожиданное. Его обвиняли очень часто, что он берет как модели очень простых людей. Даже обвиняли в том, что женщины написаны чуть ли не с каких-то очень вольного поведения женщин, или, по крайней мере, простых, неблагородных, что мужчины у него тоже такие грубые, там, с грязными пятками и так далее, и так далее. Но какая искренность во всем, понимаете? Вот он берет простых людей, но он, смотрите, да, как он решает, как вот уснувшая действительно вот очень реалистично, да, вот от усталости пути, Мария, да, она так нежно прижала к себе маленького такого золотоволосого младенца с курносеньким носом. И все в этом есть что-то такое умилительное, теплое, доброе.
Очень нежное что-то, я бы даже сказала, не умилительное, а вот очень нежность какая-то глубокая. Да. Меня особенно потрясает там, как Иосиф держит ноты.
Вот, вот сейчас посмотрим.
Да, да, да.
С простым лицом, но очень искренне. Таким, я бы сказала, обожанием или каким-то удивлением смотрит на играющего ангела, играющего на скрипочке, да, и держит ноту. Вот так, может быть, какой-нибудь дедушка, да, смотрит на своего внука и умиляется, что он играет на скрипочке, да.
Ну вот никогда не поверишь, что такую нежную картину написал человек с бунтарским характером, который дрался на дуэли. Вот я хочу, кстати, прочитать точку зрения Антона. Антон, приветствуем вас. Антон пишет, что 100% совместимо гений и злодейство. В каждом из нас и человек, и животное. Ну, может, так вот грубовато сказано, но, в общем, правда, мне кажется, да?
Ну, во всяком случае, да. Конечно, таких людей гармоничных и святой жизни, как, скажем, Фрабен Беат Анжелик или Андрей Рублев, таких, на самом деле, даже среди художников мало. Как правило, художники... Люди действительно очень подверженные, да, эмоциональные, подверженные всяким искушениям и так далее. Но, может быть, творчество помогает даже совладать с собой.
Ну, наверное, дело в том, что нет статики, да, вот, да, ты такой рожден, да, как бы ты такой есть, но ты можешь как-то совершенствовать ведь себя, правильно?
Конечно, конечно. И вот как раз мне кажется, что Караваджо – это такой образец человека, который природную свою данность, по крайней мере, в творчестве мог обуздывать и давать ей положительную, вот, как говорится, энергию в положительных целях. Да?
Ну, кстати, я хочу сказать, что это не единственная точка зрения 100%, поэтому, друзья, пожалуйста, продолжайте об этом размышлять и делиться. Совместимы ли гений и злодейство? И вот вообще, как так получается, что человек такой, в общем-то, грешной жизни, непростого характера, тяжелого, мог писать такие нежные, такие светлые картины религиозные?
Да, ну вот насчет светлых, они действительно внутри.
Ну, светлые внутри. Да.
Это правильно. Но со временем он вырабатывает свою манеру как раз вот на таких контрастах света и тени. Она называется «Тенеброза», потому что действительно там вот, вот этот вот потаенный свет как бы присутствует. Иногда даже непонятно, откуда этот свет идет. Да? Источник света не всегда обозначен, или обозначен один источник света, а он идет откуда-то снаружи, в смысле не снаружи, а изнутри этой картины. Вот. У Караваджо было очень много последователей, они даже копировали его и повторяли за ним. Вот. Но много было и врагов, и противников, которые как раз и говорили, как смеет он своими грязными руками прикасаться к святым таким сюжетам. Вот. И они называли эту живопись подвальной, как будто где-то в подвале, вот как, да, в пещере, это Рождество, поклонение пастухов. Вот, где-то в подвале люди находятся, и там какой-то свет еле-еле там пробивается. Но как раз этот прием Караваджо использовал для драматизации сюжета, что не просто вот действительно свет приходит в мир. Что такое Рождество? Да, свет приходит в мир. В темном свете, в темном мире сгорается этот лучик света, приходит Христос, и Он освещает всех. Вот это одна из ранних его картин. Сейчас посмотрим картину, которая считается одной из самых... Она тоже достаточно рано написана. Вот художнику, может быть, там лет 30 всего. Вот. Ну, даже меньше. Вот. Но она считается одной из самых таких ярких, загадочных, есть драматургия своя. Вот я хотела, чтобы мы на ней чуть побольше остановились, потому что эта картина... Вообще у нее есть целая серия об апостолах. Видимо, характер апостолов ему очень были интересны, они же были все разные. Вот. И, может быть, в живописи он даже себя тоже считал апостолом, потому что он продвигал новые идеи, новые стили и так далее. Да, стиль новый. Вот. Это призвание апостола Матфея. Да? Вот что мы здесь видим. Это он писал для церкви Сан-Луиджи Франчезе в Риме. Вот такая картина должна была быть в церкви. Кстати, многие картины его выкидывали из храмов, потому что они говорили, что это какая-то бытовая сцена, это не священная сцена. Давайте раз.
А почему? Вот, то есть он первый, кто стал писать обычных людей, как бы в образах святых, да?
Ну, может быть, он не совсем был первый, но у него это наиболее ярко было. Вот наиболее ярко. Во-первых, он, видите, одевает многих персонажей в одеждах своих современников. То есть он не говорит о том, что это когда-то было, а вот сейчас Христос приходит, и мы видим по окну, что это здание, конечно, не античного плана, да, не какого-то древнего, а что это современное 17 века, да, антураж. И вот только апостол Петр и стоящий за ним Христос, который указывает на того, кого он призывает, говорит о том, что это священный сюжет. Все остальное, вот отсеките половину, даже меньшую половину, вы видите просто бытовую сцену. Какие-то юноши со шпагами, вот с такой же шпагой, с таким же пером ходил сам Микеланджело, Караваджо, да, вот, и люди такие сидят в одеждах его времени. И что здесь происходит, да? Христос указывает на кого-то, кого мы сразу еще даже вычислить не можем. Да, вот сейчас я покажу, как интересно вот, строится эта картина. Да, вот, такой, как луч солнца идет, так и жест Христа идет, и он указывает на того, кого мы сразу еще не можем вычислить.
И так сначала, вот, сначала кажется, что он указывает на человека, который вот так спрашивает, на меня, да?
Да. Вот. Вот смотрите, какой интересный жест у Христа. Даже Петр как бы повторяет его жест, да, вот, вот он ли, тот ли, да, даже Петр сомневается, кого призывает из этих людей Христос. А вот интересно, не напоминает ли что-то вам этот жест Христа? Вот это вот удивительный жест, который...
Напоминает, конечно, фреску Микеланджело, известную из Сикстинской капеллы, когда рука Бога и рука Адама тянутся навстречу друг другу, но не соприкасаются. Вот это сотворение Адама, мне кажется, да, называется?
Сотворение Адама, да. А здесь тот же жест, как у Адама, у Христа. И кажется, что почему у него не такой жест, как у Бога Отца? А потому что он ждет как бы соприкосновения с тем, кто ответит ему и ответит ли, да? И
вот... Какой-то, ну, извиняйте, прибью, какой-то очень такой мягкий жест, не жесткий, не указывающий перст.
Да, да. А он его призывает, потому что он оставляет свободу человеку, ответит он «да» или ответит «нет», это остается за человеком. И вот оказывается, самая крайняя фигура, вот как бы две крайние фигуры, между ними идет диалог, да, это человек, который, юноша, даже молодой человек, который просто сейчас считает деньги, потому что мы помним, что он мытарь, его дело собирать налоги, и вот он считает деньги, он еще пока даже не слышит, все уже отреагировали на слова Христа, да, а он еще занят своим.
Он погружен совершенно в свое, да. Вот на самом деле меня этот момент больше всего трогает в картине, потому что я тоже так часто бываю погруженная в свое, да, и не слышу, что Бог хочет, как бы, что к чему зовет.
И так часто бывает, и именно это и выводит такую неоднозначность, да, вот взаимоотношения человека и Бога, и свобода человека, да, и вот эта многотерпеливость Бога, при том, что, повторяю, что человек этот сам был очень скор на реакции, реакции очень часто негативные.
Ирина, я вот сейчас вижу, ты могла бы вернуть этот кадр?
Да, давай.
То, что, кажется, этот человек, который с жестом спрашивает, он спрашивает, не я ли, а указывает на Матфея все-таки, не он ли?
Вот, сначала кажется, что он указывает на... Вот тоже очень интересно. Mm-hmm. Сначала, когда ты смотришь, даже все сначала говорят, вот этот, наверное, Матфей, вот он на себя указывает. Я даже, вот. Оказывается, если мы внимательно смотрим, он показывает на Матфея. Да, не я, вот он, к нему идет, это его ты призываешь. Причем этот человек явно более благородного происхождения, да, его бы должен был бы выбрать Христос, да, по такой вот человеческой логике. А он выбирает того, чья профессия очень презрительна была, Матфея, да, мытаря, который, можно сказать, грабит свой собственный народ, да. И вот эта вот неоднозначность, она, видимо, очень близка была, вот, вот эта вот сложность Евангелия, да, вот, близка была душе Караваджо.
А вот еще один вопрос, просто не убегай с этой картинки. А скажи, вот апостолы одеты в современные одежды. Ну, значит ли это, что прямо Караваджо хотел сказать, что каждый вот из нас апостол, он же вроде бы такой вот совершенно путаник, бунтарь, грешник, и такая мысль?
Ну, не знаю, хотел ли бы он сказать, что каждый апостол, но то, что Христос обращается к каждому, я думаю, это он хотел сказать, да, что он призывает каждого, и он вот так вот может войти в современную ситуацию, да, потому что обстановка современная для вот, 17 века, да, и одежда 17 века. И он входит и переворачивает жизнь человека, да, он делает его другим. Вот так вот. Ну что ж,
спасибо.
Да, вот здесь вот другая картина, где уже апостол Матфей уже пишет, уже взрослый, уже он облечен уже в одежды такие символические, да, он уже другой человек, и он слышит уже весть ангела, который ему что-то говорит, и вот даже загибает пальцы, дескать, запиши то-то-то, да, вот, вот про это не забудь, про это не забудь, и слушая уже голос.
Уже преобразился в человека слушающего, да?
Уже преобразился в человека слушающего.
Ирина, можно я вот зачитаю, Антон продолжает комментировать, может быть, нам это тоже поможет нашей теме. Я сказала, что вот мне показалось немножко грубоватым его утверждение насчет человека и животное, но верно. И вот что пишет Антон. «Именно животное внутри нас стремится жить, дышать, размножаться так, что нет в этом ничего плохого или грубого».
Ну да, но имеется в виду вот это то начало, которое нас связывает со всем миром. Да, мы тоже живые существа, как и все, и действительно живем, дышим, питаемся. Биологически мы состоим из плоти и крови. Но есть нечто другое, да, душа.
Но не только, да, есть нечто другое.
То, что нас делает человеком, да. Вот интересная картина, это обращение апостола Павла, тоже из его вот серии апостолов. Они в разных местах находятся. Это нельзя сказать, что целая серия одинаковая, где-то он писал как серию. Но, видимо, его интересовали характеры апостолов. И вот апостол Павел, который остановлен по дороге в Дамаск голосом свыше и ярким светом, и он здесь падает прям с лошади. Интересно, что вот этот образ падения апостола Павла с лошади придумал именно Караваджо, потому что до этого такого не изображали, потому что апостолы ходили по римским дорогам пешком. Вот. На лошади ездили тогда только солдаты. Вот. Он не был солдатом, да, Павел. Вот. Но, тем не менее, с тех пор очень часто можно слышать и даже читать в литературе, что апостол Павел упал с лошади и как бы...
Ну, видимо, это очень сильный образ, потому что упасть с лошади – это встряска такая, удар сильный. И это, собственно, такая физический образ того, что произошло с Павлом душевно, духовно, да?
Ну, конечно, да-да-да. Я думаю, что это такая метафора, очень яркая, и он здесь так ярко нарисовал, такой свет контрастный, действительно, вот этот свет, собственно, его и голос, его и повергли ниц, и он воздел руки, кто ты, Господи, да, и глаза закрыты, потому что он ослеп.
То есть, как художник, он хочет показать потрясение, и он чувствует себя свободным в выборе вот, как бы образов для этого.
Да-да-да, именно в этом его часто обвиняли, его недруги и враги, что он слишком вольно обходится со Священным Писанием. Но он показывает суть. Может быть, он где-то отступает от буквы, да, потому что там никаких лошадей не было. Вот. Но при этом он показывает вот это действительно потрясение и падение, и рождение нового человека.
Очень интересный, я думаю, прием. Кстати, я хочу спросить наших слушателей, наших зрителей. А как вы считаете, вот оправдан такой прием? Ну, оправдан ли для вас внутренне, да? Мы не будем решать в контексте истории искусства. Но как вам кажется? Или это перебор какой-то, да? Вот лошади не было, и вдруг лошадь какая-то появилась. Или это вот искажение библейских событий. Или вы поддерживаете такой подход, потому что он действительно помогает суть события показать. Интересно, а скажите, как вы за, против, как вам такой подход? Потому что ведь и в современном искусстве тоже его можно использовать.
Очень часто используют.
В литературе, и в кино, где угодно.
Где угодно. Домыслы есть, да, домыслы.
Вот насколько оправданы домыслы, как вы считаете? О, Лариса пишет нам. Но, может быть, не совсем сейчас к этой теме разговора, но интересно тоже. Считает Лариса, что многие выплескивают... Сейчас потеряла. Многие выплескивают своих внутренних демонов в произведении искусства. Так что да, вполне. То есть оправдан такой подход, что ли? Вот, Ирина, что скажешь насчет внутренних демонов? Вообще здесь истина есть, да?
Так говорят. Есть даже ведь специальная такая арт-терапия, когда человек должен выплеснуть на холст или на бумагу свой негатив, да, и тем самым освободиться от этого. Или там...
Но а что со зрителем-то происходит, если это картина?
Другой вопрос, что со зрителем происходит, потому что по-разному можно сделать. Можно превратить картину в торжество этих демонов, а можно, как говорится, энергию в мирных целях. Вот, например, да, следующая картина, мне кажется, она вот немножко отвечает на этот вопрос, потому что эта картина «Поцелуй Иуды», «Взятие Христа под стражу», «Поцелуй Иуды». Ну, во-первых, вот мы здесь видим это новаторство, такая фрагментарность, да, обрезанные руки, половина фигур. Понятно, что дело идет в толпе, но вот так вот толпу не обрезали, да. Все-таки старались как бы фигуры вместить, там, этому искусству композиции всегда учили художников. И, конечно, им владел и Микеланджело, но просто он делает эту композицию специально, чтобы показать вот эту вот тесноту толпы, вот, и выхватывает, опять же, вот из тьмы некоторые лица, некоторые фигуры, и прежде всего, конечно, фигуру Христа и обнимающую, тянущуюся к нему вот, с поцелуем Иуды. Христос как бы так отстраняется, они даже как бы оттесняются с центра композиции. Да? И вот, вот этот негатив, да, который он выплескивает, да, тут... Да, он, может быть, даже сам иногда ощущает себя Иудой, потому что, ну, ведет неправильный образ жизни. Вот.
Но, видимо, его совесть-то мучила, да, за его неправедные поступки, да?
Мучила, конечно, мы потом увидим это. Вот, особенно в одной картине. Но и здесь тоже видно, что вот этот вот негатив, он все равно изображает, ну, с другим, как бы, посылом. Да, он же не торжество Иуды здесь устраивает, а он показывает, как тяжело Христу нести вот это все бремя. Потому что тут не только Иуда, тут и наваливаются эти солдаты, да, и так далее, и так далее. И вот, ну, вспоминаешь, конечно, там, знаменитый Джотто, поцелуй Иуды, да, здесь есть преемственность, но есть и новое. Вот эта вот драматургия, вот этого, да, человека, которого вот так со всех сторон теснит это зло, и он... Что может сделать? Он может только чуть-чуть отстраняться, молиться и как бы вот держаться за себя. Вот, да, вот эти вот руки скрещенные, они очень характерные. То есть это очень, конечно, драматургически яркая и такая бурная эмоционально картина. Вот он в такие вот свои вот эти вот эмоции он вываливал. Но что со зрителем, да? Ну, понимаете, он думал, что зритель может его понять. У нас бывают бури такие, да, внутри. И где Христос, где я? Что я, не я ли, да, как в православном молитве перед причастием, не лобзание тебе дам, яко Иуда, да, то есть поставить себя, где я в этой картине. Мы часто...
Но вот эта сила чувств, она захватывает просто меня лично, да? И, может быть, действительно, да, происходит такая актуализация, что это ко мне относится.
Да, он через эти эмоции именно актуализирует, потому что многие художники, они как бы отстраненно писали эти сюжеты, как иллюстрации, да? А этот просто вот втаскивает себя. Ну, вот такая картина, может быть, менее драматична, но все равно интересна. Отречение Петра, да? С какой силой Петр говорит: «Нет, не я! Как это я? Это не я!» Да, вот это вот очень сильная, ну, такая тоже сильная эмоция. Вот. Но еще более сильная вещь, ну, вообще страсти у него очень сильные вещи, где он показывает там бичевание. Я вот «Коронование тернием» хочу показать, где он показывает вот этот, ну, действительно, натурализм такой. Вот здесь вот не просто венец с терна ему надевают, а прям гнут эти тернии, потому что их палками гнули, да, вот, прямо на голове Христа. Вот такой вот натурализм, он пугал людей тогда, и в то же время он заставлял их чувствовать, да, он заставлял их как бы не просто смотреть на эти сюжеты, которые за много веков уже примелькались, да, а действительно как-то, может быть, даже в них эмоционально участвовать. Вот для церкви тоже в Риме Сан-Агустина, святого Агустина, вот, Микеланджело Караваджо написал вот эту картину, которая сейчас очень знаменита, «Положение во гроб». Тоже, казалось бы, такая тема, о которой многократно уже писалось, да, «Положение во гроб». Когда пишут «Страсти Христовы», то это один из центральных сюжетов, да, ну, естественно, там распятие, до этого там бывает бичевание, вот, ну, всегда бывает распятие, вот, «Положение во гроб», как, ну, как бы последний момент, да, вот, погребение Христа. Вот. Но как интересно решает Караваджо этот сюжет, да? Во-первых, здесь вот вся композиция построена на таком как бы ступенчатом снисхождении, да? Это как бы такое снисхождение в ад, да? Опять же, на черном фоне, вот, и каждая фигура, она как бы все ниже, ниже, ниже. Первая – это Магдалина, которая держит руки вверх, да, она еще стоит вертикально, потом другая женская фигура нагнута, Мария еще ниже спускается, и уже Иосиф Аримафейский, другой апостол, они уже просто согнулись под тяжестью этого тела, да, видно прям, как застыли жилы на их ногах, это тело тяжелое, и как бы вот это все, это мертвое тело Христа, оно увлекает их за собой, вот это, такая эскалация вниз, 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 вот. И яркое пятно, конечно, белая плащаница. И вот эта удивительная композиция, когда вперед выдвинута плита вот своим острым углом. Она как бы вторгается в ситуацию, ну, в то пространство, где находится зритель. Как бы тем самым остро задевая нас. Вот это вот нас задеть. Вот. Мы как бы смотрим на это физически, как бы переживаем вот эту удивительную картину.
То, что этот угол прямо на нас направлен, ощущается.
Ее когда-то привозили к нам в Пушкинский музей, когда привозили Караваджо, она висела на центральном месте, и этот угол прям действительно прям вот как будто он прям в тебя втыкается. На фотографии, на слайде этого, может быть, меньше видно. А там она действительно вот такой иллюзия, что она выходит за поле картины. Он к этому часто прибегал. У него бывали такие моменты. Вот и ноги такое, ощущение, что они прямо вот тоже сюда вот выходят к нам. Угу. Вот. То есть он все время как бы хочет втянуть и зрителя туда. Видимо, его вот этот характер, когда он ввязывался в драки, он тоже был, может быть, этим объяснял, что он хочет от человека понимания, а понимания нет. Донести он не может человеческим языком, да, поэтому, знаете, кто, а я не прав, тогда, значит, тебе фингал под глаз,
прости. Ну, ничего себе практика.
Я просто домысливаю в том смысле, что, наверное, вот эти вот его стычки все время.
Да-да-да, это, да, обратная сторона его жажды, вот, близости, может быть, к пониманию, может быть, очень может быть.
И надо сказать, он не всегда находил, конечно, понимание Я говорю, что его картины выносили из церквей, его ругали, его критиковали. Конечно, у него были покровители, даже вот в римской курии, там кардиналы, там ему заказывали или там монастыри. Вот. Но часто кончалось тем, что он напишет, а ему говорят, ты написал не то, что нужно, потому что мы хотели такое все благочестивое, благоговейное, а ты тут нам что же показываешь? Вот. И, конечно, он от этого очень страдал. И, может быть, тоже и к алкоголю прибегал, и поэтому ввязывался в драки во всяких этих тавернах и так далее. Вот. Ну, давайте посмотрим вот две картины его. Это «Ужин в Эммаусе» или «Трапеза в Эммаусе». Одну мы с вами смотрели, когда эту тему поднимали. Она очень интересная. Вот здесь тоже вот это мы говорили о том, что на переднем плане стоит корзиночка, которая, во-первых, вот так же прекрасно написана, как мы рассматривали с вами эту, да, корзину с фруктами. Вот. И к тому же она еще поставлена так, что она вызывает тревогу. Кажется, вот она упадет.
Да, кажется, сейчас упадет. Да. Сейчас упадет, да.
Это уже колеблется на краю стола.
И чувствуется напряжение из-за этого какое-то.
Да, это вот сдвинь ее туда, и никакого напряжения, просто какой-то разговор. Но мы видим, что разговор эмоциональный, да, что Христос что-то показывает или рассказывает, а другой там тоже отвечает, широко расставив руки, вот, а третий готов вскочить, сказать, неужели это так? Вот, и так вот как-то с недоверием, потому что трактирщик смотрит, и не понимает, что это за человек, который такие удивительные вещи говорит. Да, вот эта вот реакция людей, она вот как раз и говорит, что, наверное, и в жизни Караваджо хотел вот этого понимания, да, вот этого диалога, но, может быть, не находил. Вот. И его картины тоже, они приглашают к этому диалогу. Все в них неоднозначно, все в них как-то странно. Он хочет сказать, задумайтесь, да, потому что что такое религиозный сюжет в 17 веке? Это значит, уже, по крайней мере, 15 веков эти сюжеты пишутся, пишутся и пишутся. Да? Я уже не беру там первый вековный период. Это после Константиновской эпохи возникает обширное христианское искусство. И оно, эти сюжеты, ну, многократно, ну, тысячекратно уже выполняло. И поэтому уже у художников набита рука, у зрителей замылен глаз. И он хочет поразить, он хочет сказать, остановитесь, это не так банально, как вам кажется. Он глубину пытается человека, как говорится, окунуть. А вот смотрите, через несколько лет он пишет совершенно по-другому этот сюжет. Менее эффектно, да, более вот так погруженный во тьму, с меньшим количеством деталей. Тут уже нет этой корзиночки. Вот, здесь все просто, здесь есть просто хлеб и кувшин с вином. Да, то, что нужно для Евхаристии. Да. И они, собственно, и узнают его в том, что он преломляет хлеб. Вот как бы этот жест его, он почти благословляющий. И они уже затихли. Они уже не возражают. Они уже, еще у них какие-то жесты есть, и даже с вниманием смотрит трактирщик. Уже не просто, а он просто ждет, а что же будет в следующий момент? Что же после этого сделает человек, который говорит такие вещи? Да? Тут уже больше напряжения, меньше эффектов, но больше вот этого ожидания, что сейчас что-то произойдет.
И совершенно другой ракурс, удивительно, да? Одна и та же сцена, и совершенно другой ракурс, другой угол зрения.
То есть он не только не повторяет бесконечно то, что повторяли другие художники, он даже сам себя не повторяет, свои находки. Угу. Это совершенно удивительно.
Напомню, друзья, что мы сегодня говорим о творчестве Караваджо, и название нашей передачи «Караваджо. Гений и бунтарь». И мы такой поставили вопрос, можно сказать, сквозной вопрос, как это совместимо может быть в одном человеке. Вот эта гениальность, это удивительное, ну, ощущение того, что все евангельские события происходят с нами, со мной, вот здесь, сейчас. И в то же время вот это бунтарство, это он чуть ли не драчун какой-то, дуэлянт. Как вы считаете, ну, как вообще такое совместимо? И может ли такой человек создавать действительно гениальные религиозные картины? То есть пример Караваджо говорит о том, что может, но тогда благодаря чему, если он сам весь в конфликте, весь какой-то разорванный, надорванный? Как это чудо происходит? Делитесь, пожалуйста, с нами, нам очень интересно. Напомню, что Ирина Языкова у нас, как всегда, в гостях, искусствовед и наш путеводитель по миру искусства.
Ну вот, еще одна картина. Сегодня, наверное, она очень знаменита. Это уверение святого Фомы. Когда тот момент, когда Христос показывает ему раны, да, и говорит, если не веришь, вложи свой перст в раны мои. И Евангелие ведь не говорит о том, вложил он, не вложил. Просто после этих слов он говорит, Господь мой и Бог. То есть он уверился, просто увидел эти раны. Нет, Микеланджело да Караваджо рисует так, что прям грубым таким движением.
Что прям страшно смотреть на это.
Да, страшно смотреть, как он буквально всовывает свой палец в эту рану, а которая еще, может быть, и болит, потому что он же воскресает в теле Христос. И раны болят, кровоточат. Вот. И вот он так вот впихивает этот свой палец туда. Вот этот вот предельный реализм, да? А ведь Караваджо забыли на 300 лет. Это постарались сделать его недруги, которые убирали из церкви его картины, которые убирали, так сказать, упоминание его как грешника, да, он вот, считались, да, что он не имеет права для церкви работать и так далее, да. Вот, и действительно, на 300 лет его, ну, может, в 19 веке уже начали открывать, но по-настоящему его открыл 20 век. Конечно, в 20 веке, может быть, такой реализм даже мало кого удивляет, хотя, в общем, я вздрагиваю, когда гляжу на эту картину. Вот, конечно, в 20 веке там и гиперреализм, и всякий другой реализм придумывали. Вот. Но вот это вот умение как бы действительно задеть за живое, да, зрителя, этого не отнять у Караваджо. Вот не отнять.
А может быть, как раз этот его предельный реализм как раз... Это он осознанно делает, чтобы вот задеть за живое, чтобы привлечь внимание?
Абсолютно осознанно. Угу. И мастерски он это делает. Вот смотрите, да, опять же, как он строит композицию, да. Он удивительно ее строит. Вот я даже просто покажу фрагмент, когда он на огромном полотне буквально в одном пятачке вот сближает все эти четыре головы, да, и они вот так вот вписаны. И чуть-чуть рядом, да, вот... Этот жест, да, который просто вот, хоть он не в центре, но он становится центральным, потому что в нем и смысл, и вот действительно вот эта задетость за живое. Да.
И вот это напряжение опять чувствуется. Прямо вот они так все устремлены в эту точку, но я не знаю, невероятное напряжение, внимание.
А узел такой получается, узел. Вот он может это делать и потрясающе делает. Вот. Ну, такая тоже интересная картина, динамичная, тоже говорит о том, что он все по-своему понимал и по-своему интерпретировал. Это мученичество апостола Петра, да, которого распяли вниз головой, как мы знаем. И вот, значит, как этот еще живой, неприбитый, да, держащий, да, это человек, да, или уже его прибили, наоборот, поднимают, да. Вот, как он реагирует, да, и какое напряжение во всех остальных фигурах. Вот его обвиняли в неблагочестивости. Что это такое у вас на первом плане, можно сказать, задница, да? Вот, почему не на первом плане, там, наоборот, голова Петра, да? То есть, конечно, вот эти приемы, они шокируют и сегодня, шокировали и раньше. А тем более в 17 веке это, конечно... Люди, в общем, еще были достаточно невинны, благочестивы. Вот. Хотя, конечно, грехи всем были присущи и тогда.
То есть ты считаешь, что тогда шок был еще больше, да?
Да, конечно, шок был очень. Mm-hmm. Шок был очень большой. Сейчас мы к многому привыкли, потому что...
Но сейчас тоже как-то жутковато иногда смотреть на эту картину, на его картину.
Вот я хочу показать картину, которую он написал. Одна из последних его картин, которую он написал, можно сказать, в покаянии. Это Давид с головой Голиафа. Вообще, я не стала специально показывать, у него очень много таких, я бы сказала, просто зверских картин с казнями. Mm-hmm. Я время чувствовала, что его когда-то поймают и казнят и так далее. Для него тема казни была актуальна. Там и мученичество... разных святых, и усекновение главы Иоанна Предтечи, крестителя, И как Юдифь просто прямо на глазах у нас прям отрезает голову Алаферна и так далее, и так далее. Или там это Соломея несет окровавленную голову на блюде Иоанна Крестителя и так далее. Я не стала специально их показывать, они довольно натуралистичные, на них смотреть очень сложно. Но вот эту картину хотела бы показать, потому что это двойной портрет самого Караваджо. Вот он себя изображает юным в виде Давида и уже вот в зрелом возрасте, он умер, кстати, не старым, 39 лет всего, но, видимо, так сказать, бурно прожитая жизнь, она, конечно, его больше состарила. Вот. И здесь как бы двойной его портрет. Его чистая душа, да, его светлая часть его души в виде Давида и Голиаф, которому отрубают голову, он же сам, да, как бы, что он, как он поступает со своей жизнью, да, вот, он ее уничтожает, да, своими грехами. И вот такой двойной портрет. Портрет покаяния, я бы также сказала, да, вот. Это, спасаясь от преследования, он уезжает сначала в Неаполь из Рима, потом в Неаполе там тоже его настигают, он уезжает на Мальту, там он подружился с мальтийским орденом, его даже и на какое-то время он даже как бы оставляет свою вот эту беспутную жизнь, вступив в орден, вот, ну, не как монах, как, там можно было как и мирянин вступать, вот, и пишет тоже какие-то очень интересные картины, может быть, как раз вот одна из них именно это он там написал, потом его, там он ссорится опять с кем-то, его уже преследуют уже как человека, который нарушает орденские, так сказать, обеты. Не, ну, потому что они оружие все-таки брали только когда защищали, да, он хватался за шпагу в любых случаях. Он бежит на Сицилию. То есть, в общем, опять в конце жизни постоянно преследование, преследование, преследование. Но, тем не менее, он не был убийцей, да, он очень раскаивался. Раскаивался в том, что он убил человека, вот, и вот это картина покаяния, это картина покаяния, вот. А, умирает он, интересно, не то, что интересно, есть две версии того, как он умер. Считается, что он умер от малярии, есть даже такой рассказ очевидца, который его нашел, его как будто бы тоже за какой-то скандал садили с корабля, где-то в районе там Сицилии, или наоборот из Сицилии он плыл куда-то, вот, и его нашли среди малярийных болот, там есть болота такие, которые рассадники малярии, вот, и этот человек, который его нашел, он выбросил это тело в море, чтобы это он не распространял малярию. Но...
Лена, у нас остается буквально полторы минутки. Давай последнюю картину покажем. Последняя
картина, да. Ну, в общем, короче, скорее всего, его убили. Вот. А последняя картина, она, может, одна из первых, это Мария Магдалина, вот ее покаяние, где покаяние уже на стадии умиротворения. Вот, да, вот при... он, Мария Магдалина, которая каялась, она вот как бы чуть-чуть даже засыпает, приняв ну, ответ на свое покаяние, и разбросанные вот эти бусы, как конец ее блудной жизни, и масло, с которым она омоет раны Спасителя.
И уже такое настроение умиротворения, видно, она много молилась, много каялась, да, и в каком-то таком спокойном состоянии духа видно, что человек находится.
Да, и вот он, наверное, стремился к такому состоянию, но в жизни ему не удалось его достичь, а в искусстве удалось.
Спасибо большое за такой потрясающий рассказ о потрясающем художнике. Друзья, мы сегодня говорили о творчестве Караваджо. Караваджо, гений, бунтарь. Такая у нас была тема. Спасибо всем, кто откликнулся, кто поделился своими чувствами. И на этом мы, наверное, с вами прощаемся до следующей пятницы, до следующего сюжета. Всего доброго.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.